Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Сегодня мы говорим о том, как зря нам не тратить время наше, потому что оно является невосполнимым ресурсом. Прочитаем из книги Экклесиаста, 3 глава, 1 стих. Экклесиаст был царем в Иерусалиме. Помните, это был Соломон, он имел много мудрости, которую даровал ему Господь. И книга Экклесиаста – это, так сказать, дистиллированная мудрость после того, как он пробовал многие-многие вещи. Он пришел к очень важным выводам. Экклесиаста 3 глава 1 стих говорит он так: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Мы вернемся к этому стиху еще, а прочитаем также из Нового Завета, где сказано в послании к Ефесянам, в 5 главе с 15 стиха, послание к Ефесянам 5:15. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Вот воля Божья как раз-таки и есть в том, чтобы мы поступали благоразумно, осторожно, помня о том, что время очень быстро улетает. Оно очень быстро улетучивается, так же, как санитайзер на наших руках. Да? Нанес его, если он имеет эту спиртовую основу, смотришь, и он очень быстро испарился. Некоторые ученые предполагают, что на нашей земле осталось полезных ископаемых на определенное количество лет, потому что если мы будем, говорят они, в таком же темпе, как сейчас, потреблять, ну, скажем, нефть, то это означает, что нефти у нас останется примерно на 50 лет потребления, и дальше нужно что-то делать, особенно те из нас, которые желают прожить еще дольше, у кого есть эти планы, они думают о тех ресурсах, которые можно использовать, и о том топливе, которое можно использовать, кроме нефти. Угля, говорят, осталось, но на 150 лет. Друзья, с этим, конечно, можно поспорить, но тем не менее, если мы посмотрим на время, мы увидим, что со временем уж точно то же самое. И хотя мы не знаем, сколько лет нам отмерено, Писание обычно ставит вот эту планку 70-80 лет, при большей крепости 80, кому-то Господь дает чуть больше. Так или иначе, у каждого из нас есть не только дата своего рождения, но и дата, которая будет написана на нашем с вами надгробии. И у каждого эта дата своя. Каждому из нас Бог назначил appointment, каждому из нас Бог назначил у себя встречу. И мы не знаем, когда будет эта дата, но мы знаем точно, что это обязательно произойдет. И поэтому время, так же, как и полезное ископаемое, в каком-то смысле это невосполнимый ресурс. Поэтому надо помнить о том, что его очень много. Это кажется, что его много, особенно когда мы смотрим вперед нашей жизни, но потом вдруг оказывается, что с этим Божьим даром, а время – это и есть Божий дар, нужно обращаться очень осторожно. И поэтому нам важно дорожить временем, и нам важно, первая истина, на которую мы обратим сегодня наше внимание, знать время. Нам нужно знать время. Что значит знать время? Когда мы думаем о том, что такое время, наверное, каждый из нас скажет: «Я знаю, что такое время». У Августина спросили, что такое время, и он отвечает так: «Я понимаю, что это такое, но вот выразить я не могу». И вправду, как можно выразить то, что только что была секунда, в которую мы с вами жили, но сейчас ее уже нет. Мы ее только можем вспоминать. Мы никак не можем ее воспроизвести. И та секунда, в которую мы живем, очень быстро от нас улетает. Будущее не в нашей власти, прошлое тоже. Мы только живем в настоящем времени. И вроде бы мы чувствуем, что мы понимаем, что такое время. Но осознать его, но осязать его, увидеть его, полностью его обнять, даже нашим разумом, нам бывает очень сложно. Экклесиаст, как мы уже с вами прочитали, в 3 главе пишет так: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И вот здесь экклесиаст использует два разных слова, и в еврейском, и в греческом языках. Вот как это передают некоторые другие переводы. «Всему свой срок, и все на земле случится в назначенное время». Или вот другой вариант. «На все есть свое время, и всякой вещи под небом своя пора». Замечаете разницу? С одной стороны говорится о времени, а с другой стороны говорится об исполнении времени, о том, что есть правильное время для каждой вещи под небом. Свой час, своя пора есть для каждого действия. И нужно знать, когда нужно что делать. Нужно правильно почувствовать, уметь увидеть это время и правильно воспользоваться этим временем. В греческом это два слова – хронос и кайрос. Хронос – это то время, которое показывают наши часы. Когда мы спрашиваем друг друга, сколько времени, у нас есть множество приборов для того, чтобы мы могли определить, сколько же на них времени. Сегодня есть календари, сегодня есть напоминания, сегодня есть различные часы наподобие Apple Watch, да, и других тоже. У каждого из нас на руках часы, в кармане телефон, на которых написано время. Но одно время знать, сколько сейчас времени, и совсем другое время знать, какое сейчас время. Помните, в Библии написано, когда исполнилась полнота времени, именно тогда Господь прислал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю. Так написано в послании к Галатам. Это означало, что раньше было не время, и если бы это произошло позже, то это тоже не совпало бы с правильным временем. Бог знает не только, сколько сейчас времени, но Он также знает, что нужно было делать в это время. В Библии написано, что были такие сыны Иссахаровы, которые знали, что, когда нужно было делать Израилю. И написано, что в этом была их мудрость. Мудрость заключается в том, что ты знаешь, как правильно использовать время. Ты знаешь, что нужно делать вот именно в эту минуту, в эту секунду, в этот час и в этот год. Потому что, оказывается, можно сделать что-то правильное, но сделать в неверное время. Ты не вовремя пришел, ты не вовремя это сказал, как часто мы слышим эти слова. Можно, напротив, сделать что-то неправильное, но вроде бы в правильное время. Библия говорит, например, в книге притчи о том, как дороги слова, сказанные в правильное время. Правильные слова в правильное время. Поэтому важно плакать с плачущими. Поэтому важно радоваться с радующимися. Господь говорит, тогда, когда каешься, возьми с собой молитвенные слова, чтобы ты сказал эти правильные слова Господу. Мать Иисуса Христа, Мария, однажды подошла к Нему, это было первое публичное выступление Христа, это было в Кане Галилейской, и она передала нужду. Она говорит, у них вино кончилось. И вы помните, что Христос говорит? «Что мне и тебе, жено? Не пришло еще время мое». И несколько раз на протяжении своего служения и Христос, и Дух Божий на протяжении Евангелия подчеркивал, и время еще не пришло. Помните, та толпа, которая была готова уже после тех довольно дерзких, по их мнению, заявлений Христа, сбросить Его со скалы, потому что Он себя делал равным Богу, потому что Он творил чудеса. И вот они готовы были вначале поставить Его на царство, а потом сбросить Его со скалы. И Христос попросту прошел среди них, и написано, что «потому что не пришло еще время Его». Христос тоже знал и чувствовал, что время Его не пришло. Он имел 30 лет подготовки, и потом, после этих 30 лет, Господь Духом Своим Святым показал «время тебе выходить на публичное служение». Христос явил Себя народу, Он принял крещение в Иордане от Иоанна, хотя даже сам Иоанн противился Ему, но Христос говорит, нет, так необходимо поступить. Иными словами, пришло время сделать это. Это важно сделать именно в это время. Моисей некогда убил египтянина, потому что считал, сейчас нужно обязательно освободить мой народ. Но Господь показал, нет, сейчас не время. Нужно тебе еще приготовиться. И нужно также, чтобы мера беззакония египтян, мера преследования израильтян, мера их воплей ко мне тоже наполнилась. На все это нужно было время. И поэтому Моисей отправился на дополнительное обучение. Он провел уже 40 лет в доме фараона. Но оказывается, этих 40 лет обучения было недостаточно. Господь отправил его в пустыню для того, чтобы он получил дополнительное образование, дал ему еще время. И вот только тогда, когда ему было уже 80, он сказал... Господь ему сказал, вот теперь время. Итак, мудрость – это тогда, когда мы знаем, что нам нужно делать в определенный час нашей жизни, в определенную пору. Вопрос, который мы должны задать каждой себе сам, знаю ли я, который час. И, казалось бы, в этом нам помогают часы, в этом нам помогают различные аппараты, которые стоят перед нами, но знаем ли мы, который час в нашей жизни сейчас, какая пора сейчас в нашей жизни, для чего эта пора предназначена, для чего сейчас пришло время в моей жизни, что мне сейчас нужно делать? Вот в чем вопрос. Вот в чем заключается воля Божья. Господи, какова воля Божья для меня? Что я должен сейчас делать? Какой период моей жизни сейчас? У каждого из нас в жизни есть свои определенные Богом так называемые периоды или сезоны. Так же, как если мы посмотрим на природу, мы обнаружим, что листики начинают распускаться, почки выходят на поверхность. Это происходит зимой. Это период активности. Деревья и другие растения начинают активно расти. Можно это сравнить с периодом юности, молодости, тогда, когда мы тоже должны быть активными. Во многих наших песнях мы поем о том, что именно в этот период так важно принять правильное решение в своей жизни, отдать свое сердце Иисусу Христу, принять решение относительно направления своей жизни с кем? Даже здесь, вместе, в партнерстве, в семейном союзе, ты будешь проводить свою жизнь, на какой работе ты будешь работать, все это нужно сделать во время весны своей жизни. Для того, чтобы тогда, когда придет лето, тогда, когда этот период будет периодом активности, он перерос бы плавно в период плодоношения, к концу лета, к началу осени, тогда, когда приходит зрелость, приходит седина, приходит старость, на нас могли бы смотреть, как на людей, которые умудрены опытом, на людей, которые могут дать добрый совет, на людей, с которыми хорошо можно обращаться и провести время, потому что люди знают, что мы недаром провели время в нашей жизни. Бог управляет каждым периодом в нашей жизни, и Он имеет замысел для этого периода. Есть периоды духовной жизни. Иногда они совпадают с периодами физической жизни, а иногда нет. Помните, в посланиях Иоанна, Иоанн пишет об этих периодах. Он говорит о юношах, он говорит: юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Так и в физической жизни юноши сильны. Мы смотрим на них, смотрим на то, какие мускулистые они, как они упражняются, как они растут, как они развиваются. Это тот период, который дает Господь. Но мало иметь просто силу, мало просто в ней возрастать, и поэтому приходит следующий период также. Юношество, отрочество сменяется юношеством, потом юношество сменяется зрелостью, и зрелость должна сменяться отцовством. В каком периоде духовной жизни находишься ты, дорогой друг? Ведь тогда, когда у нас рождаются дети, мы смотрим на них, и мы очень беспокоимся тогда, когда они пропускают какой-то период своей жизни. Как беспокойно иногда звучат слова матери, которая говорит примерно следующее. Странно, ему уже 8 лет, а он все еще не сказал своего первого слова. Да, я понимаю, о чем он хочет сказать. Он общается, он что-то пытается сказать, но пока что не сказал ни одного первого слова своего. Как это беспокоит ее сердце. Что-то не так с моим ребенком. Может быть, она неоднократно уже была с доктором. Друзья мои, нужно знать время на Божьих часах. Нужно знать время для того, что Господь делает в моей жизни. Это же самое относится также ко времени того, что происходит в нашем мире. Когда христианин смотрит на события, которые происходят в этом мире, он тоже должен знать время, в которое будут происходить эти события. Израильскому народу когда-то было сказано: «Вы пропустили время вашего посещения. К вам приходил Мессия, Иисус Христос, Божий Сын, и вы Его пропустили. Вы не заметили Его, вы подумали, что Он не тот. Вы думаете, что придет кто-то еще, а Он уже приходил». Как это было трагично, вы пропустили время своего посещения, и дальше были последствия. Написано, а теперь оставляется вам дом ваш пуст. Вы теперь будете иметь мерзость запустения, вы будете иметь пустоту, вы будете иметь духовное запустение, потому что вы пропустили время вашего посещения. Вот как важно знать это время. Друзья мои, нужно знать, что происходит сегодня в мире для того, чтобы сказать: «Господи, я знаю сегодняшнее время, я знаю, что это время последнее, я знаю, что это означает, что особые искушения могут приходить и в мою жизнь, и в жизнь моей семьи, я знаю, что ты можешь прийти в любую минуту, и поэтому я хочу ожидать тебя с особой ревностью, с особым рвением». Важно знать время. Но что же нужно делать, когда мы знаем время? Мы вычислили это время благодаря Господу, Его Слову, нахождению в этом Слове, благодаря откровению от Духа Святого, предположим, что мы уже знаем это время. Я предполагаю, что многие уже задали себе этот вопрос и ответили на него. Вот он период, в котором я нахожусь в своей жизни, вот он физический период, вот он духовный период, вот он период этого мира, в котором он находится. Что же теперь мне делать, когда я узнал это время? И мы говорим, тогда нужно дорожить временем. Это именно то, о чем апостол Павел говорит в послании к Ефесянам в 5 главе. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Что имеется в виду? Не упускайте тех возможностей, которые дает вам Господь. Нередко Павел употребляет такое выражение, когда он пишет о том, что он проповедует в разных городах, он говорит: «В этом городе для меня остается еще открытая дверь», хотя противников много, но дверь открыта. Мы можем представить себе комнату со многими дверями, да и представлять не надо, мы в ней сейчас находимся. У нас здесь много дверей. Кто посчитает и скажет, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь или восемь дверей здесь, да, у нас всего находится. И здесь есть двери, которые открыты, и есть двери, которые закрыты. И Павел говорит: вот, вот эта дверь открыта. Это дверь возможностей. Это дверь, которая показывает, что я в нее могу выйти и войти. И я там что-то могу найти. Дверь возможностей, дверь служения – это дверь, которая была открыта для Павла. Нужно войти в нее. Подумайте, что было бы, если бы Павел упустил эту возможность? Души не спаслись бы. Павел бы не исполнил то предназначение, которое было у него. Он упустил бы данную Богом возможность. Друзья, мы сегодня живем в мире расписаний, в мире четко обозначенных границ. Когда нам говорят: встреча у доктора, прием у него назначен на такое-то время, на 10:30, например, но вам нужно явиться на 15 минут раньше. И если вы не приедете вовремя, то, пожалуйста, дайте нам знать, и тогда мы переназначим вашу встречу, ваш прием, потому что вы уже опаздываете. Мы живем в мире вот этих конечных сроков, они у нас называются deadlines. Пропустил срок, упустил возможность. Бывает такое. Может быть, и у вас тоже вот увидел что-нибудь онлайн, в интернете, какую-то вещь, которая тебе понравилась, или она тебе нужна по хозяйству, и ты думаешь ее купить. И ты думаешь: о, она еще и на аукционе, и цена довольно небольшая. И где-то там в сердце своем я уже чувствую, как я думаю: хорошо, и я уже нашел эту вещь, и можно сказать, что она у меня уже в кармане. Проходит пару дней, я думаю: стоп, я же не купил эту вещь, я ничего не предпринял для того, чтобы она у меня была. Я захожу, и как вы думаете, что я обнаруживаю? Наверное, вы тоже такое испытывали. А ее там уже нет, а ее кто-то уже купил, а на нее кто-то уже поставил такие деньги, которых у меня уже нет, я не могу поставить больший бид на нее или большее предложение, и я ее потерял. Друзья мои, так же может происходить и в духовной жизни. Господь может стучаться к нам именно сегодня. Он хочет сказать: вот, приехал твой родственник, проведи с ним время, потому что сейчас будет возможность для того, чтобы навести с ним мостик общения, для того, чтобы рассказать ему об Иисусе Христе, о Евангелии. Может быть, именно сейчас то время, когда тебе нужно строить взаимоотношения с твоими детьми, а ты думаешь: нет, я же работаю, у меня много времени уходит на то, чтобы заработать деньги. И получается, я использую это оправдание для того, чтобы сказать: не время. Но тогда, когда дети подрастут, и тогда, когда их сердца могут уже быть далеки от этой благодати, которой можно поделиться, пока они еще находятся в этом состоянии податливости и юности, может быть уже поздно. Это будет утраченная возможность. Утраченная возможность может быть тогда, когда нас приглашают поехать в поездку, а мы отказываемся. Когда говорят, есть нужда в церкви, и тихий голос в нашем сердце говорит, а почему не я? Я хотел бы поучаствовать в этом. Это же служение Господу. Но как будто бы другой голос, который громче, и так вот наглее его, он заглушает его и говорит, а почему я? А почему именно я? А почему не другой? Почему постоянно я? И почему этот голос мне об этом твердит? Получается, возможность за возможностью это все от нас может убежать. Так вот, если наши глаза по-настоящему открыты, то эти возможности перед нами практически выходят каждый день. Каждый день посылает нам Бог множество возможностей для служения и для использования данных им даров. И когда-то, однажды наступит то время, когда мы встретимся лицом к лицу с нашим Господом. Наши глаза встретятся с глазами Иисуса Христа. И Он задаст нам вопрос, может быть, словесно, а может быть, мы его поймем без слов. «Я дал тебе множество даров, и один из даров, который я тебе дал, это дар времени. Как ты распорядился этими дарами? Каким образом ты использовал то время, которое было частью моего дара, невосполнимой частью? Нельзя вернуть утраченное время. Как ты распорядился этим даром?» Даже житейская мудрость говорит, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Один человек написал, он хотел прославиться в веках, но завтра быть добрее и смелее всех, но завтра. Но в мир, отправившись иной, что же он оставил за собой? Лишь кучу дел, что не успел исполнить завтра. Он всегда откладывал на завтра, он думал, придет время. Есть вещи, которые нам неприятно и неудобно делать. Есть вещи, которые занимают наше время, посягают на наше свободное, казалось бы, время. Есть вещи, на которые у нас нет особого желания тратить наше время, и поэтому мы отодвигаем их на следующий день. И получается, что завтра, если оно действительно придет, должно будет встретить нас с этими делами. А если завтра не наступит? И если завтра не придет. Так вот, человек, когда он ходит с Богом, и мы находим в Писании вот это выражение «ходить с Богом», что это означает? Помните, Енох ходил с Богом. Помните, Иоанн пишет о том, что мы должны иметь вот это хождение в общении с Отцом и Сыном и в общении друг с другом. Что это такое? Что значит, что я хожу вместе с Ним? Ну, давайте возьмем очень простой пример. Видели, наверное, человека, и сегодня, к сожалению, есть такие случаи, после заболевания ковидом есть последствия, не всегда, но они бывают, когда человеку приходится ходить с кислородным баллончиком. Я никому этого не желаю, но и в других болезнях есть это последствие, и вы видели, наверное, человека, вот он идет, и он не может без этого баллончика. Он катит его за собой, он берет его везде, где бы человек этот ни находился, куда бы он ни пошел, куда бы он ни поехал, он садится на автобус, он сядет с этим баллончиком, он сядет в машину и с этим баллончиком, везде он будет с ним. Он не может с ним расстаться. Это его дыхание, это его жизнь. Этот баллончик говорит ему, что делать. Да, в прямом смысле, например, баллончик может сказать примерно следующее. У тебя кислорода осталось еще на 30 секунд, на 30 минут. Это значит, что через 30 минут тебе нужно обязательно его заменить, попасть домой, например, и перестроить полностью свои планы. Баллончик начинает как бы управлять жизнью этого человека. Нечто подобное происходит тогда, когда мы чутки к голосу Духа Святого, то есть когда мы ходим с Господом. Господи, я с Тобой, я всегда вижу Твою руку, я прислушиваюсь к Твоему голосу, я Твоя овца, я хочу знать, что мне нужно делать именно сегодня. Я не знаю, как проходит беременность у женщины, но потому что я знаю и тому, что я слышал и также читаю в Писании, я предполагаю, и вы, сестры, можете это подтвердить, может быть, да, что тогда, когда под вашим сердцем находится это маленькое тельце, вы полностью чутки к тому, что там происходит. Что-то он замер. Ой, что-то он меня немножечко трогает. Может быть, своей ножкой. Интересно, что он хочет? Что он хочет всем этим сказать? Помните, как когда-то Елизавета, она говорила о том, что даже в ее чреве содрогнулся младенец, и это для нее кое-что означало. Она была очень чуткой к его движениям, своего младенца. Вот примерно так нам нужно быть чуткими к движениям Духа Святого. Тогда, когда некто, благодаря Божьему благословению, оказывает на нас воздействие, и мы в душе чувствуем это, почему не подойти и не сказать этому человеку: «Слава Богу за тебя! Сегодня ты меня поддержал! Сегодня, благодаря тому, что ты сказал, ты сделал, ты спел, ты сегодня рассказал это стихотворение, моя душа ликует. Мое сердце нуждалось в этих словах, и Бог тебя использовал. Дело не в том, что ты такой хороший и красивый, а дело в том, что Дух Святой меня побудил сказать тебе об этом, ободрить тебя, и сделать это нужно сразу же, потому что это то, что нам говорит очень мягким и тихим голосом Дух Святой в этот момент. Но мы это часто пропускаем мимо ушей. У нас много суеты, своих мыслей, у нас много своих собственных вопросов. Да и потом мы еще можем говорить о том, что человек может возгордиться или что-то с ним может произойти. Нет, говорим мы в себе. И получается, что вот эту чуткость мы отвергаем. Будем ходить с Богом, будем чуткими к тому, чтобы не отвергать дарованные Богом возможности – для того, чтобы потом не жалеть о времени, потраченном зря. О том, что можно было бы вот это сделать тогда, а теперь уже нельзя. Что теперь этого человека, которому это доброе слово мы хотели бы сказать, его нет в живых. Его нет, потому что он отошел в вечность, и мы только потом уже встретимся с ним. А мы сколько возможностей утратили. Может быть, это наша мама, может быть, это служитель, который вложил в нас многое, и благодаря которому мы возрастали духовно. Может быть, это просто один из наших родственников, которого мы обходили. Знаете, характер у каждого есть разный. И мы думали, нет, он уже все знает о Христе, или он уже слышал, но никак не приходит. В общем, разные бывают мысли, и мы можем думать, нет, это не для меня. Как же нам дорожить временем? Несколько советов. Во-первых, мы должны помнить о том, что время – это драгоценный Божий дар, это невосполнимый ресурс. Библия говорит о том, что время имеет начало. Помните, Бытие в первой главе, в первом стихе говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Писание говорит, что Бог принял определенное решение еще тогда, когда даже не было времени. То есть было время, когда времени не было. Извините за тавтологию. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих говорит об Иисусе Христе, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Обратите внимание на последнюю фразу в этом стихе. В других переводах она звучит «еще до начала времени» или «до начала времен». В Откровении есть один из стихов, который говорит о том, что придет время, когда времени уже не будет. Это будет в вечности. Итак, время – это отрезок. У него есть начало и у него есть конец. Этот мир существует во времени, и придет время, простите, когда времени уже не будет. Почему? Потому что Бог существует вне времени. И Он приглашает нас вступить с Ним во взаимоотношения. И тогда, когда мы будем вместе с Ним, там в вечности времени уже не будет. И поэтому время нужно ценить, и поэтому его нужно использовать, пока оно у нас есть. Потому что все те решения, которые влияют на наше положение в вечности, они происходят здесь, пока мы находимся во времени. Еще одна истина – мы должны понимать, что утраченное время не вернется. Другими словами, мы живем на таймере, так же, как мы проводим наши богослужения, и условно, вот передо мной сегодня стоят часы, я понимаю, окей, у меня осталось примерно столько времени. Конечно, иногда наши собрания идут чуть дольше, но вопрос в том, что мы не знаем того срока, который Господь поставил для нас. Мы не знаем, сколько отмерено каждому из нас на этом таймере. У кого-то сегодня отмерено 48 лет, предположим, 10 месяцев, 3 дня и 4 часа. На чьем-то таймере стоит 3 года, 4 месяца, 2 дня и 1 час. Я не знаю. Нам не дано это знать. Но этот таймер, тогда, когда я его произнес, если он это показывал, то сейчас, в эту секунду, он уже показывает что-то другое. Потому что таймер ведет обратный счет. С каждым днем уплывают эти секунды, и поэтому временем нужно ценить, нужно дорожить им. Мы живем во времени, а Бог живет в вечности. Мы не такие, как Он. Он видит все время сразу, одновременно, одинаково. Если мы участвуем в какой-то процессии, в каком-нибудь параде на улице, предположим, у нас часто в американских городах проводятся такие процессии, мы можем видеть только тех, кто идут впереди нас, и тех, которые сзади. Нам трудно увидеть всю эту процессию. Можно представить себе, что позиция Бога – это как будто бы находящийся сверху, скажем, на вертолете. Он обозревает все. Он видит начало процессии, он видит ее хвост. И какой бы длинной она ни была, эта колонна людей, он знает, где она и каким образом закончится. Если это так, то получается, что наша жизнь – это всего лишь небольшое мгновение по сравнению с вечностью. А если так, то за это мгновение нужно успеть очень многое. Но самое главное – это успеть самое важное. Получается, что это небольшое мгновение ока, да? Что такое мгновение ока? Это тогда, когда мы моргаем. Вот возьмите, моргните глазами. Это и есть мгновение ока. Наша жизнь сравнивается с травой, которая быстро засыхает в Библии, с паром, который очень быстро испаряется, и с мгновением ока, то есть с морганием. Моргнул и все. Моргнуть можно очень быстро. И есть те жизни, которые заканчиваются раньше, чем ожидалось бы. И именно поэтому она, жизнь наша земная, приобретает огромнейшее значение во времени. Я расскажу небольшую неканоническую историю. Иными словами, вы не найдете ее в Библии, может быть, кто-то ее придумал, но она несет в себе определенный смысл. В этой истории, или, может быть, легенде, рассказывается, что однажды у сатаны был некий совет. Сатана, который является князем демонов, собрал их для того, чтобы спросить, как же лучше всего обольстить род человеческий, как обмануть людей лучше всего. И вот один из демонов выступил вперед и говорит: «Я спущусь, пойду к ним, наверное, подымусь да больше, да, и скажу им, что нет Бога». Сатана ответил на это: «Нет, в глубине души человек ищет Бога, и тебе не поверят». Второй вышел вперед и говорит: «Я пойду и обольщу их, я скажу им, что нет ада». Но люди все равно, говорит сатана, верят внутри, подсознательно чувствуют, что будет наказание, что будет возмездие, твой совет не сработает. И третий встал и говорит: «Я пойду и скажу им, что не нужно спешить. Нет необходимости спешить, вот что я им скажу, иди, сказал ему сатана, и ты сможешь обольстить миллионы». Именно так думают, к сожалению, сегодня множество людей. Обман заключается в том, что я откладываю на завтра, в том числе и важнейшее решение в своей жизни, а именно примириться с Иисусом Христом, принять Его в свое сердце, знать, что вечность я буду проводить именно с Ним. Это искушение, которое приходит к неверующим людям. Дьявол посылает им эту мысль. Не обязательно сегодня, будет же завтрашний день, не правда ли? Но, к сожалению, и верующие часто подвергаются этому обольщению. Потому что мы зачастую используем время вот таким же образом, как деньги. А ведь они действительно в какой-то мере являются деньгами. Деньги – это невосполнимый ресурс. Если ты пошел и потратил этот свой доллар, ты его уже не вернешь. И если ты идешь в магазин, то ты думаешь, если я потрачу этот доллар на эту вещь и приобрету ее, то значит эта вещь, в моем понимании, стоит этого доллара. Если бы я ее не потратил, значит я не считаю, что она достойна этой суммы, этой цены. Если бы я так не считал, что эта вещь достойна этой суммы и этой цены, я бы за нее столько не выложил. Я бы искал более дешевую цену, не правда ли? И вот то же самое мы делаем с нашим временем. Я думаю, интересно, что же достойно мне сделать именно в этот час? Может быть, я использую это время, оно не восполнится, но оно у меня есть, я использую его для чтения, а может быть, для того, чтобы полежать на диване. Я могу его использовать для того, чтобы кому-то послужить, кого-то благословить, кому-то позвонить, а могу использовать для того, чтобы поразмышлять, подумать, посмотреть в окно. У меня есть возможность погулять, у меня есть возможность побывать в собрании, у меня есть возможность куда-то поехать и, наконец, поработать. У меня есть возможность провести время со своими близкими, у меня есть куча возможностей, так же, как и распорядиться своими деньгами. Я могу купить одежду, я могу купить еду и так далее, но так или иначе, это решение каждого человека. И так же, как мы распоряжаемся своими деньгами, мы распоряжаемся временем. Так же, как невозможно возвратить те утраченные деньги, ну, вроде бы теоретически можно, да, пошел и сдал, но в целом мы это делаем, наверное, очень редко, это какие-то исключения, но вот в целом, если ты потратил эти деньги, все, ты их уже не возвратишь. То же самое можно сказать и о времени. Время возвратить невозможно. Друзья мои, одна из причин того, что люди попадают в зависимость от греха, это праздность, это зря потраченное время, нераспланированное, непродуманное, время, проведенное в лени, время необдуманное. Нужно находить себе занятия, нужно себя занимать, нужно себя убеждать в том, что важно делать то, что необходимо в этот момент, и тогда ты не будешь сидеть праздно, и тогда твои мысли не будут пускаться в те области, которые не нужно тебе думать, и тогда твои руки не будут тянуться к тому, что в конце концов тебя приведет ко греху. Еще один совет. Что же нужно делать, чтобы не терять время, но использовать его не зря? Библия говорит: спешите, спешите делать добро. Галатам 6 глава 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья, говорится в одной из наших песен. Потому что мы можем упустить те возможности, которые дает нам Господь. Кстати, это относится не только к служению, это относится и к нашей жизни. Недавно в Америке вышла книга психолога светского, ее зовут Джей Мэг. Эта книга называется «Важные годы». Под заголовок звучит так: «Почему не стоит откладывать жизнь на потом?» Тезис этой книги такой. Этот психолог работала с людьми 20-30 лет. Обычно в Соединенных Штатах уже сложился такой стереотип. С 20 до 30 лет можно оставаться с родителями, не найти особой работы, не определиться с семьей, и потом как-то решится этот вопрос сам собой к 30 годам. Эта неверующая женщина своим исследованием показывает, что это большое заблуждение. Ее тезис такой: необходимо все стараться сделать в свое время. И здесь я хочу сказать, конечно, бывают исключения, конечно, Господь помогает. Не нужно думать, что если у кого-то что-то не получилось и по разным причинам не вышло, то есть теперь нет никакой надежды. Но в целом, как правило, тот принцип, о котором она пишет, действительно существует. Очень трудно человеку вступить в прочные взаимоотношения тогда, когда его личность и жизненные пути уже полностью сформировались. Очень трудно быть податливым в семейных отношениях и идти на жертву тогда, когда ты заключаешь брак уже в более позднем возрасте. Очень трудно иметь даже репродуктивную функцию, потому что шансы на то, что детки родятся после определенного возраста, начинают резко снижаться. Понимаете, о чем я говорю? Нужно все делать в свое время. Стараться это сделать в свое время и не отклонять тех возможностей, которые дает Господь. Один брат-служитель услышал о том, что ему поставлен неутешительный диагноз. Он заболел неизлечимой болезнью. Ему осталось жить, и он об этом знал, и все тело ему говорило об этом уже считанные не месяцы, а недели. И вот он собрал своих знакомых, друзей, тех, с которыми он проводил служение, он был пастором церкви, и он говорит им: «Дорогие друзья, есть одна вещь, которую я хочу вам передать. Да, я отхожу в мире с Господом. Да, действительно, у меня прекрасная семья, я благодарен за все, но есть одна вещь, которую я хотел бы вам передать. Запомните это». Он сказал им всем: «Что бы вы ни собирались сделать ради Иисуса Христа, если у вас есть какие-то мечты, какие-то желания, а у вас они, конечно, есть, если вы с Господом, вот возьмите эти мечты и не воплощайте их завтра. Не делайте того, что сделал я. Я делал эту ошибку, я откладывал на завтра. И у меня есть те вещи, которые я не успел сделать в своей жизни. Сделайте это сегодня, потому что у меня больше нет такой возможности. Поэтому, друзья, каждый день давайте искать и использовать эти возможности, чтобы прославить Христа. Четвертый совет – все делать в свое время, для того, чтобы мы были в правильном времени по Господним часам. Мы уже сказали, что у Господа есть определенный план для нашей жизни. Он дает нам время после обращения здесь для того, чтобы мы освящались, чтобы мы продвигались по этой лестнице освящения. И эти периоды должны сменять друг друга примерно так, как и периоды физического развития сменяют друг друга в нашей жизни обычной. В послании к евреям в 5 главе апостол Павел пишет с некой долей разочарования. Послушайте, вы услышите эти нотки в его словах. 5 глава послания к евреям, 12 стих. Он говорит, ибо судя по времени, то есть он как бы смотрит на Божьи часы, он говорит, вы знаете, судя по времени, то есть вот с вашего обращения уже прошло столько-то времени, он, наверное, знает тех людей, кому он пишет, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями. Судя по времени, вы уже со Христом, мы можем дорисовать эту картину. Как вы думаете, сколько они были? Может быть, лет 20 уже прошло, да? Он-то писал еще в первом веке. Конечно, еще 100 лет не было, но пару десятков лет, наверное, уже прошло. И Павел говорит, судя по всему, судя по времени, вам надо было бы меня учить и мне рассказывать об этих истинах. А вместо этого я вам пишу это послание. Потому что дальше он пишет, но вас снова надо учить первым началом Слова Божье. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Я работаю в школе, иногда бывает такое. Нужно оставить ученика для самостоятельной работы, особенно в конце дня он остается, ему дается эта работа, и вот ты приходишь и потом проверяешь эту работу. Одни усердно справляются с этим заданием, а другие, вот он просидел полчаса и написал три слова. И возникает естественный вопрос, куда ушло это время? Чем ты все это время занимался? Друзья мои, давайте будем осторожны, чтобы когда-то этот вопрос не встал в наших отношениях с Господом, чтобы Он не сказал нам, я дал тебе этот дар, почему ты его таким образом растратил. По времени тебе необходимо было бы уже быть учителем. Друзья, сегодня между нами могут находиться те, кому Господь, может быть, говорит, по времени тебе нужно было бы быть. И дальше ты сам знаешь, кем, да? Троеточие там стоит, я тебе дал этот дар, ты должен был бы быть диаконом, ты должен был бы быть пресвитером, ты должен был бы заниматься учением в воскресной школе, миссионерским служением, прославлять Господа в группе или в хоре, ты должен был бы быть учителем или служителем, но, возможно, ты утратил те предоставленные возможности. Может быть, можно наверстать упущенное, потому что у Бога есть любимое слово – это «ныне». Если у дьявола и у нашей плоти есть любимое слово – это «завтра», а еще лучше «не знаю когда», «когда-нибудь», да? «Завтра», там «послезавтра», ну, «когда-то», «не знаю когда», потому что «завтра» – понятие растяжимое, «завтра» обычно означает не буквальное «завтра», оно может наступить когда угодно. У Бога есть любимое слово, и оно звучит «ныне». Посмотрите, послание к евреям здесь же, 13 стих 3 главы, Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день». Доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Братья и сестры, время проходит очень быстро. И в прямом, и в переносном смысле. Проходит быстро время нашего собрания тоже. Проходит быстро время нашей жизни. И поэтому Экклесиаст, к которому мы возвращаемся в конце, в заключении, он говорит так. Я прочитаю 4 и 5 стихи 3 главы. «Время плакать и время смеяться». Время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Вот смотрите, сейчас у нас пандемия, и многие люди вынуждены уклоняться от объятий, потому что у нас есть опасение того, что мы можем заразить друг друга. А мы не могли, может быть, пару лет назад и предположить, что такое время может прийти. Друзья мои, те дети, которые у нас с вами растут, они очень быстро вырастут. Однажды я это понял, и на одной из конференций сестра одна подала мне записку, что делать тогда, когда муж занят, и я занята, но дети требуют внимания. Вы знаете, я дал такой интересный ответ, мне он так понравился, я подумал, прекрасный ответ. И я сказал, нужно все бросить, и нужно проводить время со своими детьми, Потому что придет время, когда детей уже в этом возрасте не будет, и вы утратите возможность. Сестре понравился этот ответ, и мне понравился. Но потом Дух Святой меня обличил. А ты так всегда поступаешь. И вы знаете, мои дети на тот момент уже подрастали. И я тогда, я жалею, что не сделал этого раньше, но именно тогда принял это решение. Я теперь всегда, как только кто-то ко мне подойдет с каким-то вопросом, что бы я ни делал, ну, разве что это, я не знаю, звонок от президента, я не знаю, да. То есть вещи, которые там не прервешь. Если есть возможность прерваться, прервись. И сейчас обрати внимание на твоих детей. Это относится ко всем нам, к матерям, к отцам. Отложить все, провести с ними время. Билли Грэм перед своей смертью, перед тем, как отойти к Господу, имел интервью, и у него спросили: о чем вы жалеете? За свою жизнь вы сделали многое, вы проповедовали. О чем вы жалеете? Может быть, есть то, на что вы мало тратили время. Он говорит: я жалею о том, что мало молился. Друзья мои, давайте смотреть, на что мы тратим наше время. Может быть, Господь дает нам еще возможность для того, чтобы попросить прощения, а мы не используем ее и зря тратим время на другое. Нам Господь дает время, чтобы любить. Нам Господь дает время, чтобы общаться, чтобы проводить, опять-таки, время друг с другом, рассказывая о Христе и углубляясь в Слово. Время с Ним, чтобы молиться, чтобы служить Господу. Давайте делать это, потому что время коротко, потому что дни лукавы, потому что это невосполнимый ресурс, который дается нам Господом однажды. Будем благодарны Господу за время. Аминь. Давайте помолимся.